Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Конституционный суд России сегодня в открытом заседании огласит постановление о законности системы «Платон». В Восточной Европе начались учения войск НАТО. Партия «Парнас» намерена учесть при формировании списка кандидатов в Госдуму промежуточные итоги праймериз демократической коалиции. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Конституционный суд России сегодня в открытом заседании огласит постановление о законности системы «Платон». Запросом в суд обратились 92 депутата Госдумы от КПРФ. Они полагают, что система взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам противоречит налоговому кодексу и не отвечает конституционным требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности. В здании суда сегодня работает наш корреспондент Татьяна Вольская. Сейчас она на связи с нашей студией. Татьяна, здравствуйте. Расскажите о том, что сегодня произошло в здании Конституционного суда России.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, я должна сказать, что заседание еще продолжается. Вообще, видимо, заканчивали сейчас уже прямо вот непосредственно перед оглашением, потому что оно было перенесено больше, чем на час. И вместо 10 часов оно началось в начале 12-го. То есть что-то исправляли, как нам пояснили. Вот. И прежде всего надо сказать, что главное, Конституционный суд признал вот всю эту систему «Платон» соответствующей Конституции. Правда, очень интересно, что в заключении, выданном журналистами, в заголовок вынесено не это, а вынесено то, что Конституционный суд исключил произвольное повышение платы в системе «Платон». Тогда как, если вчитаться, вот это можно считать только ремаркой к общему постановлению. Конституционный суд сказал, что хотя основное бремя содержания федеральных трасс лежит на государстве, но это не исключает возможность возложения дополнительной финансовой нагрузки на тех, кто наиболее интенсивно эксплуатирует автомобильные дороги, существенно ускоряя износ полотна. Надо сказать, что когда выступали заявители на предыдущем открытом заседании в суде, они особо подчеркнули, что вот это очень спорный момент, кто больше способствует износу полотна. Люди говорили, что в России главным врагом дорог является не большегрузный транспорт, а климат. Что есть дороги, по которым вообще никто не ездит, но если посмотреть на них весной после зимы, они все в трещинах и нуждаются в ремонте. Что именно перепады температур вот влияют на износ асфальтового покрытия больше всего. Но вот этот аргумент, с моей точки зрения, очень важный, он вообще как-то не прозвучал в постановлении суда. Вот. Наоборот, Конституционный суд, он указал, что вот такой подход, дифференцированный к водителям разных автомобилей, он широко применяется в практике разных стран. Вот. И Конституционный суд указал также, что взимаемая с большегрузных автомобилей плата за пользование федеральными трассами не обладает характеристиками налога. Вот это тоже очень важно, потому что заявители, один из главных аргументов своих привели, что вот эта плата по системе «Платон», она фактически является дополнительным налогом, имеет все его черты. Вот Конституционный суд сказал, что фискальных, то есть налоговых черт, этот «Платон» не имеет. Значит, все в порядке. В то же время Конституционный суд указал федеральному законодательству и правительству Российской Федерации, что чрезмерное обременение предпринимателей в сфере грузоперевозок сходными по целевому назначению обязательными платежами, пусть даже они будут разной природы, недопустимы. Вот. И тут нужно сказать, что заявители, когда они протестовали и вот оспаривали, да, законность, конституционность «Платона», они говорили о том, что вообще, вот когда только зашла речь о «Платоне», то и Путин, и правительство говорили о том, что вообще возможна отмена транспортного налога, что он будет такой заменой. Но, конечно, когда был введен «Платон», никакой отмены транспортного налога не случилось. Вот, и вот теперь Конституционный суд вот говорит, что правительство России, внося в Думу законопроект о зачете суммы данной платы при расчете транспортного налога, по сути, признала необходимость снижения финансового бремени владельцев большегрузных автомобилей. И Конституционный суд отмечает недопустимость произвольного отказа от таких мер или автоматического прекращения их действий, а также то, что недопустимо повышение установленного правительством размера платы помимо ее индексации. Ну вот если, мне кажется, внимательно прочитать эту фразу, то ну понятно, что ну произвольное повышение недопустимо, а индексация допустима. То есть как-то, мне кажется, довольно странно это звучит. Вот, без указания на такую возможность в законе, а также недопустимо внезапное изменение или отмена действующих вот сейчас понижающих коэффициентов. Решение вот общественно значимых задач на основе государственно-частного партнерства с передачей хозяйствующим субъектам определенных государственных полномочий является конституционно допустимым, говорит суд. При этом федеральный законодатель должен в разумные сроки установить порядок определения оператора системы взимания платы и критерии, которым должен соответствовать. То есть кто вот будет оператором, но, насколько я понимаю, это уже определено. И вот здесь очень важно предписания, которые наделяют оператора системы Платон нормотворческими полномочиями, выходящими за рамки организационно-технического регулирования, признаны противоречащими Конституции. То есть Платон, оператор Платона сам не вправе устанавливать вот этот механизм взимания платы, установки штрафов, вот это все, вот если ты, сколько ты должен заплатить, если ты не заплатил, что должно там за этим следовать и так далее, и так далее. То есть это все в компетенции правительства, сказал Конституционный суд, а вот сам оператор не может этого делать. И также он не вправе вот непосредственно применять к плательщикам какие-то меры принудительного характера. И Конституционный суд также подчеркнул, что штраф за нарушение правил на плату, вот пользование этим Платоном, не может налагаться в отсутствие вины владельца большегрузного транспорта. То есть там возникает достаточно много формальных признаков. Вот была пробка, была авария, человек поехал в объезд. Это все ему там вменяется вину. И теперь, значит, он вправе доказывать в суде, что вот наличие вот этих вот формальных признаков было вызвано независящими от него обстоятельствами, там, дорожной остановкой, там, состоянием транспортной инфраструктуры или подобными причинами. Вот. Надо сказать, что дальнобойщики, конечно, очень ждут, по-видимому, этого решения. И вот в то время, когда идет еще оглашение суда, напротив Конституционного суда проходит одиночный пикет. Там стоят два дальнобойщика, сменяют друг друга с плакатами, призывающими Конституционный суд защищать Конституцию, а не олигархов.
Спасибо, Татьяна. У нас на связи была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Напомню, что она сегодня находится в здании Конституционного суда России, где выносится постановление о законности системы Платон. Я напомню, что брать деньги за проезд по федеральным трассам с грузовиков тяжелее 12 тонн начали с середины ноября. Владельцы фур обязаны зарегистрировать машины в системе Платон, установить специальное бортовое устройство или оформить маршрутную карту перед выходом в рейс. После введения системы в стране прошли акции протеста дальнобойщиков. Водители также возмущены тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг, сын крупного предпринимателя из ближнего круга президента Путина Аркадия Ротенберга. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». В Восточной Европе начались учения войск НАТО под названием «Dragonride 2». В их рамках 2-й кавалерийский полк вооруженных сил США, 1400 солдат на 400 боевых машинах «Страйкера», разделившись на две колонны, пройдет тактическим маршем из места своей постоянной дислокации в Вилсике в Германии через 6 стран Центральной и Восточной Европы в эстонскую Тапу. Цель похода – убедить население стран НАТО в том, что Соединенные Штаты готовы выполнить 5-ю статью договора и сдержать сдержать возможную российскую агрессию. Американские драгуны, механизированные подразделения армии США, часто носят название своих кавалерийских предшественников, преодолеют расстояние в 2200 километров за 17 дней. По пути следования 6 июня полк пойдет в Латвию и примет участие в учениях «Cyberstrike-16», которые в этом году соберут 10 тысяч солдат из 13 стран, членов и союзников Североатлантического альянса. Цели и задачи этой операции в интервью корреспонденту «Радио Свобода» проанализировал отставной военный эксперт Латвийского института внешней политики Марьиш Вердинш.
Почему важен этот конвой, этот марш американского полка кавалерийского? Почему, в принципе, ему такое внимание уделяется?
Надо тут несколько, так сказать, разделить две вещи. Первая часть – это та, что это сами по себе такой марш, сами по себе учение. Потому что построить колонну 200 машин...
Там 400.
Да, две колонны. Значит, разработать маршрут, разработать обеспечение, разработать программу, так сказать, пребывания, прочее. Это если в советское время, допустим, считался серьезный марш на 500 километров на машинах, то 200 тысяч километров – это достаточно серьезные испытания для любого подразделения. Но тут вы упомянули, что это кавалерийский полк, да? То есть кавалерия в данном случае не имеется в виду на лошадях. Это передовые части, которые специально созданы для того и поддерживаются для того, чтобы идти впереди основных колонн своих войск, так сказать, преодолевая минимальное сопротивление и, так сказать, прокладывая дорогу основным частям.
То есть это не боевые части, а передовые?
Не, это боевые передовые части, у которых отличительная черта – это их огневая мощь и мобильность. Две вещи одновременно. То есть они должны быть быстрые, и они должны быть обладать достаточно серьезным потенциалом, чтобы преодолевать первые какие-то очаги сопротивления и, естественно, не преодолевать какие-то серьезные препятствия на пути уже настоящих войск. Вот это вот первая часть, это чисто, так сказать, военная и связанная с учениями. А вторая часть – это уже то, что связано с, скажем так, с политическими месседжами. Такой проход по таким территориям, так скажем, проблемным теоретически, он само по себе – это большая пиар-акция, которая призвана укрепить, так сказать, уверенность в помощи наших союзников и, может быть, растопить какие-то осколки льда, допустим, у тех, кто не очень-то это воспринимает. То есть, посмотрев, пообщавшись, вполне возможно, что кто-то изменит свое мнение по поводу того, что из себя представляет так называемые войска НАТО, потому что самые большие войска НАТО, которые в Латвии находятся, это наши собственные войска. Даже достаточно часто на протяжении всех последних 2 лет вы можете встретить в районе Адаже и немецкую технику, и британскую технику. Американцы избрали такой способ учений и, надо сказать, не самый плохой. Просто никто другого такого не делает.
Американцы будут участвовать в учениях под названием «Удар сабли», которые уже 16-й раз проходят, но в этот раз они, по-моему, самые многочисленные и самый многонациональный состав у них в этом году.
Во-первых, тут надо учитывать, что все эти учения, они увязаны в один общий план, который связан вот с этим укреплением уверенности, в том числе в балтийских странах, о том, что в случае необходимости они будут защищены. И на самом деле вот это вот, то, что вы упомянули, CyberStrike учения, это на самом деле это серия, только что закончились учения. В июне будет учения в Польше, большие 25 тысяч участников будет, которые тоже будут связаны, скажем так, с задачами по передислоцированию воинских контингентов на большие расстояния с отдаленных баз, перемещением техники на большие расстояния как ответ на какое-то, допустим, враждебное действие. То есть надо это достаточно четко понимать, что все эти учения, и CyberStrike, и Anaconda, и которые сейчас были перед этим, они, в общем-то, это связано с реакцией на что-то, какое-то ухудшение обстановки. Но ни в коем случае это не похоже на то, что концентрация сил перед каким-то, допустим, прыжком вперед.
Одна из колонн пройдет через Сувалкский коридор из Чехии по Польше, далее по Невежес и Даугавпилс вдоль восточной границы блока. Сувалкский коридор – одна из критических таких точек. Насколько вообще при реальных боевых действиях эта техника сможет пройти этим же маршрутом? Это, является ли это чисто вот политическим шагом?
Во-первых, посмотрев на карту, вы увидите, что каким-то образом сухопутным путем прибыть в Эстонию из Германии, как пойдет маршрут, не пройдя Сувалкский Суволский коридор вообще невозможно. Да? То есть достаточно важное стратегическое значение имеет эта вот часть между Калининградом и Белоруссией. И в случае необходимости за нее будет, так сказать, большое соревнование. Да? Кто первый поставит свою, так сказать, ногу в дверях, тот ее и будет контролировать. Естественно, наибольшее значение она имеет для безопасности именно балтийских стран, потому что альтернативные, кроме сухопутного коридора, существуют только воздушный и морской. Морской коридор – это связано с Кагерак и Каттегат проливами, да, которые достаточно легко перекрываются из Калининграда именно с теми ракетными системами, которые там расположены. А что касается воздушного пространства, то даже вот сейчас мы с вами сидим, да, надо понимать, что мы сидим под зонтиком систем С-400 и С-300, которые контролируют часть территории и в том числе над Балтийскими государствами.
Вот эти 17 дней, которые требуются на этот марш, это достаточно короткий срок для того, чтобы ногу поставить?
Нет, конечно. Во-первых, я уже говорил, что там есть часть чисто военной, да, в этих учениях, в самом марше, а часть именно пиар, да, то есть эти остановки, которые связаны с гражданско-военным сотрудничеством, да, это, конечно, задерживает. На самом деле, грубо так прикидывая, да, в принципе, должна проходить 150-200 километров в сутки нормальная колонна. В данном случае это проверка техники, проверка планирования, проверка логистики, но это далеко не все возможности, которые можно выжать теоретически из кавалерийского полка.
А чем характерен второй маршрут? Они идут из Германии и приходят в Ригу?
Во-первых, это символизм в каком-то смысле, то есть посетить как можно больше мест, оставить больше контактов, следов и продемонстрировать флаг. Но на самом деле, если бы двигалась бы любая бригада в состоянии таком, которая готова к развертыванию, да, то она никогда не движется по одному маршруту. Да? То есть у каждой бригады будет 3-4-5 маршрутов, по которым параллельно идут их подразделения.
А какую реальную ситуацию разыгрывает этот сценарий?
В принципе, он обозначает то, что если идут впереди, то есть не развернутые колонны, и именно впереди идут кавалерия, то есть еще считается, что противника еще там как бы нету, но, возможно, есть, но еще отнюдь не основные силы. То есть это не начало штурма чего-то укрепленного. Это продвижение пока по территории, которая пока еще не контролируется полностью противник. Пройти маршем, достичь точки, обеспечить безопасность основных сил, которые идут сзади.
Реального наступления конвенционального?
Нет. Это еще фронта. Нет. Вот общие последние три больших учения, в том числе «Анаконда-16», которая будет, они связаны с концентрированием войск в портовых городах, где они базируются в мирное время, с погрузкой на самолеты, с переправкой на большие расстояния, с десантированием, с преодолением водных преград, если они возникают. То есть с перемещением больших частей на большие расстояния для того, чтобы, так сказать, занять позиции раньше, чем их займет противник. То есть все вот эти вот в этом году происходящие учения в той или ином смысле с этим связаны. То, что в Уэльсе разрабатывалась концепция о ответных действиях, да, то есть, которые направлены на сдерживание, да, то есть это, в принципе, в этих рамках и работает. То есть я, честно говоря, не могу себе представить никого серьезного аналитика, который сказал бы, что такие действия, которые сейчас производит НАТО, допустим, и которые они планируют, и постепенно, в общем-то, достаточно открыто планируя и обсуждая, и дискутируя, развивают, что они каким-то образом являются наступательными. Да. У них ярко выраженный оборонный характер. И то, что в вот таком вакууме военной безопасности, который у нас был до этого, по большому счету, то, что появляются некие, так сказать, попытки выровнять ситуацию, то на самом деле это ответная мера и полностью укладывается вот эту концепцию ответных действий, допустим, ответной политики, допустим. То есть, в принципе, я так думаю, что по большому счету они, в общем-то, имеют и временный характер.
Одна из основ этой концепции предполагала мультинациональность как вот метод для втягивания всех членов альянса, задействования их.
Я вам скажу прямо, так сказать, с точки зрения военного, чем больше разнородных или неспаянных коллективов, допустим, военных, да, тем хуже. На самом деле, что с точки зрения чисто военной, чем более однородные войска, отличать, чем они, допустим, одинаковы по языку, по подготовке, по предыдущим учениям. Чем больше они спаяны, тем лучше. То есть с этой точки зрения мультинациональные силы – это скорее политический жест, может быть. Вот. То есть в первую очередь, если бы я спрашивал, допустим, о реализации пятого параграфа и прочее, я бы в первую очередь говорил бы с политиками и уже потом с военными. Потому что с точки зрения, как военные с военными разговаривают, нет сомнений, что они готовы и что они могут.
Полагает эксперт Латвийского института внешней политики Мартинш Вердинш. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Мария Кугель.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Возвращаемся к российским темам. Партия «Парнас» намерена учесть при формировании списка кандидатов в Госдуму промежуточные итоги праймериз демократической коалиции, даже несмотря на то, что голосование на них было остановлено из-за взлома партийного сайта. Это следует из записи в Фейсбуке лидера партии Михаила Касьянова. Мы начинаем формирование проекта партийного списка кандидатов в соответствии с численными данными частичного голосования, написал Касьянов, который также принес извинения за сбой, не позволивший довести голосование до конца. Праймериз демократической коалиции провозились 28-29 мая. Они были остановлены в воскресенье после того, как на сайте Парнас был опубликован файл с личными данными проголосовавших. Представители Парнас говорят, что намерены расследовать инцидент, в причастности к которому подозревают спецслужбы. Один из лидеров Парнас Наталья Пелевина в эфире «Радио Свобода» также выразила убеждение, что при формировании списка партия будет руководствоваться промежуточными результатами праймериз. В то же время заместитель Касьянова Константин Мерзликин заявил, что они будут носить только справочный характер. Решение о списке кандидатов в любом случае будет принимать Парнас. Партнеры по демократической коалиции, в частности, партия 5 декабря, призывают учесть результаты голосования. Согласно промежуточным итогам, перед взломом сайта Парнас лидировали саратовский блогер Вячеслав Мальцев, историк Андрей Зубов и муниципальный депутат Константин Янкаускас. О том, кто виноват в срыве праймериз демкоалиции, возможно ли провести честные выборы в современной России, случится ли в ближайшее время путинская оттепель, Радио Свобода рассказал писатель и журналист Виктор Шендерович. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Мне неловко строить какие-то версии, потому что я часто цитирую, к сожалению, Станислава Ежелеца, что хуже всего с правдой в те времена, когда все может быть правдой. В данном случае буквально все, потому что нет оснований сомневаться в возможностях нашей власти. Мы про нее все уже знаем и про ее представление об этике. Конечно, и боты, и вмешательство, и просто идиотизм со взломом. С другой стороны, я тоже полагаю, что господин Касьянов мог бы в создавшейся ситуации, если бы любил искусство в себе, а не себя в искусстве по-станиславскому, то для пользы дела, конечно, мог бы давно подать в отставку, дав возможность начать с чистого листа эту историю. Я наблюдаю за этим со стороны и наблюдаю, конечно, с печалью. Только утешают слова Черчилля о том, что он разочаровался в демократах, но не в демократии.
Вообще, вы следите за этими праймериз? Вам они интересны? У вас есть какой-нибудь кандидат, за которого вы болеете?
Нет, нет. Я знаком с многими из тех, кто участвует в этих праймериз. И я по-разному к ним отношусь, ко многим с большой человеческой симпатией. На самом деле, я говорю об этом совершенно без иронии. И там есть очень хорошие люди. Но, к сожалению, сами эти выборы... Для меня очень сложное ощущение, когда я думаю об этих предстоящих выборах. Сложные потому, что, с одной стороны, я, как и все нормальные люди, прекрасно понимаю, что никаких выборов не будет, а будет переназначение власти на каких-то условиях. Я понимаю, что перед властью стоит задача новой легитимизации себя и на Западе, и в стране. Особенно на Западе. Это все носит, я думаю, внешнеполитические задачи. Все эти смягчения, все эти «оттепели» в кавычках. Все это для того, чтобы убедить Запад, что 2014 года не было. Что я не я и лошадь не моя. У нас нету никакого Узбекистана. У нас нету авторитарного режима и тоталитарного режима жесткого. У нас не убивают никого, ни оппозиционеров. У нас оппозиция в парламенте. Ну да, она в меньшинстве, но что вы хотите, такая страна. Я понимаю эту задачу власти. она очевидна. Я думаю, что ее прекрасно понимают и демократы, и относятся к этому по-разному, воспринимают это по-разному. Кто-то рад возможности просто встроиться на какую-то ветку власти, кто-то озабочен своим местом на демократическом фланге, своим неисчезновением из политического пейзажа или появлением в нем в новом качестве. Но, вспоминая прошлый виток, советский еще виток, мы помним, что иногда изменения, серьезные изменения на таких вот стыках происходят через мертвые легитимные органы власти. Мертвые авторитарные органы власти. Ну, кого интересовал Верховный Совет Советского Союза? Кого интересовал, да, что это? Это было мертвое совершенно. Но мы помним, как внезапно, или партконференция. Ну, партконференция, кого это интересовало? Какое это могло иметь отношение к демократии? Партконференция или съезд Верховного Совета? Но вдруг на рубеже 80-х, 90-х годов выясняется, что через партконференцию, через съезд народных депутатов Советского Союза, вдруг история прокладывает какие-то русла. И совершенно не исключено, что на новом этапе, через абсолютно мертвую выборную систему, через абсолютно мертвые инструменты, призванные симулировать народовластие, вдруг река историческая как проложит русло именно там. Это совершенно не исключено. Поэтому такие сложные чувства сегодня у меня.
Вот ведомости сегодня пишут о том, что Кудрин уговаривает Путина снизить геополитическую напряженность. Вот стоит ли нам ожидать оттепели? Вот как раз на фоне того, что и Савченко не так давно обменяли.
Оттепель. Кстати, оттепель появилась, ведь Иренбург использовал уже слово, произнесенное Тютчевым Федором Ивановичем. Слово «оттепель» появилось в 60-е годы не 20 века, а 19-го. Так вот, оттепель, что в 19 веке, что в 20-м, что в 21-м, начинается с того, что тирана выносят вперед ногами. Николая ли Павловича, Иосифа ли Виссарионовича выносят вперед ногами. Только после этого начинаются реальные реформы, когда действительно после какого-то поражения страна приходит, и после смерти тирана, приведшего к этому поражению, общество приходит к государству, общество приходит к массовому ощущению невозможности жить так, как жили раньше. Только тогда случается оттепель. Все, что случается до этого, таких оттепелей у Сталина было штук 5. Очень радовались, помню, приходу Берии. Это тоже была оттепель, напомню. Тираны регулярно устраивают перетряску кадров, регулярно казнят взорвавшихся, и так далее. Это все пройденные пути. Никаких, я хочу напомнить, что в прошлый раз крики об оттепели были, когда освободили Ходорковского, пусть орают. Это было в начале 2014 года, напоминаю. Так что и тоже было очень много криков про оттепель. Никакой оттепели при Путине не будет. При Путине будет Путин и ничего больше. А другое дело, что как и когда...
Будет ли он снижать геополитическую напряженность?
Да, он заинтересован в этом сам. Потому что с экономикой хреново. Он потерпел поражение в той авантюрной игре, которую завел в 2014 году. Он потерпел сокрушительное поражение. Экономика деградирует, Россия выброшена вон, и на пороге, в общем, довольно неприятных экономических потрясений. Ему санкции – это нож у горла, конечно. И, конечно, вся его политика сегодня – это попытка отменить санкции. Все, что он делает, направлено на отмену санкций. Я думаю, что при Путине, тем не менее, этого уже не случится.
Вернет он Крым, как вы думаете?
Нет, Крым он вернуть не может. Он нет. Как только его не станет, этот вопрос станет снова на повестку дня, потому что это будет цена вопроса. Цена вопроса о возвращении России в легитимное поле международное. А что касается Кудрина, то я хочу спросить, кто это? Кто это? Это политик оппозиционный. Это было бы замечательно, я готов присмотреться к этому оппозиционному политику. Или это друг Путина, который что-то ему советует приватно. Тогда это не имеет ко мне отношения. Если он член команды Путина, он несет полную ответственность за то, что делает команда Путина. Если он политик, который заявляет себя как оппозиция, пусть заявит себя как оппозиция. А эту, опять-таки, разводку мы проходили в 2012 году, когда тоже появился Кудрин в качестве посредника. Только было непонятно, с чьей стороны он посредник. Со стороны Путина ли, к нам или от нас к Путину. Так он даже на трибуне маячил. Все это очень мило и хорошо, только я все-таки хотел бы понимать, с кем мы имеем дело в политическом смысле. То, что Алексей Леонидович Кудрин человек гораздо ментально более предпочтительнее, чем все они, ну, разумеется. Но политика устроена довольно простым образом. Ты во власти или в оппозиции? Я хотел бы, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело.
Упомянутое Виктором Шендеровичем заявление по поводу необходимости смягчить геополитический климат с тем, чтобы добиться увеличения иностранных инвестиций в российскую экономику, Алексей Кудрин сделал на заседании Президиума экономического совета при президенте. Как пишут ведомости, ссылаясь на неназванных участников заседания, Кудрин говорил о том, что Россия технологически отстала, страна должна, пусть и на вторых ролях, строиться в международные технологические цепочки. В ответ, по словам источника ведомости, Путин заявил, что пусть Россия в чем-то отстала, но у нее тысячелетняя история. И Россия не станет торговать суверенитетом. Другой участник экономического совета отметил, что в заключительном выступлении Путин произнес и несколько примирительных фраз, сказав, что, конечно, не надо увеличивать напряженность и поддаваться на провокации, а иностранный бизнес, которому выгодно работать в России, не уйдет. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, глава фонда «Либеральная миссия», бывший министр экономики России.
Буквально два месяца назад в студии «Радио Свобода» вы говорили о необходимости изменения климата ради того, чтобы хоть что-то изменилось в России. Сейчас об этом заговорил Кудрин. Неожиданно ли было для вас это? И какова реакция, на ваш взгляд, Владимира Путина на подобного рода заявления?
Для меня, конечно, совершенно неудивительна позиция Кудрина. Она разумная, я ее поддерживаю. У нас не было с ним специальных дискуссий по этому вопросу. Но вот моя позиция, в общем, идентична той, которую высказал Алексей Леонидович. То обстоятельство, что это вызвало определенное негативное отношение со стороны Путина, как я понял, потому что я знаю об этом только со слов корреспондентов, которые мне звонили. Значит, я понимаю так, что он был недоволен, он хотел услышать что-то другое. И, прежде всего, одобрение той политики, которую он проводит, имея в виду политику око за око, зуб за зуб. Но у России, на самом деле, нет таких возможностей, чтобы отвечать в этом стиле. Потому что она остро нуждается в новейших технологиях, в достижениях передовой промышленности, науки и так далее. И, так сказать, это исключительно важно для России, потому что определяет ее будущее на продолжительные перспективы. И если мы будем вести себя так, как сейчас ведет себя Путин, я бы сказал, в общем, ориентируясь скорее на эмоциональные критерии, мне кажется, это не совсем правильно. Я бы не стал ожидать от него немедленных изменений. Но я думаю, что все равно то, что Кудрин имел смелость об этом своей позиции сказать, это свидетельство того, что есть надежда на что в будущем. И Путин, в общем-то, лучше будет учитывать его позицию.
А все-таки каковы сейчас, на ваш взгляд, взаимоотношения Кудрина и Путина? Все-таки Алексей Кудрин, в общем-то, и по вашим словам, не мог не понимать, что он вызовет раздражение у Владимира Путина. Путин рассчитывает на него как на человека, который будет критически относиться к его позиции или предложит какую-то программу экономического развития, которая устроила бы и самого президента. Что ждет Путин от Кудрина, приближая его в какой-то степени к себе в последнее время?
Что он должен делать, Кудрин? Врать? Он должен сказать, что нам не надо улучшать отношения с Западом, и что мы должны думать относительно того, чтобы, когда нас обижают, тоже поступать соответствующим образом? Ну, я не знаю, по-моему, он поступил совершенно правильно. То, что Путин среагировал таким образом, я думаю, что было бы странно, если бы руководитель такой державы, как Россия, среагировал вот так вот. Нет, ни в коем случае, и все. Но он так не реагировал, он высказался вежливо, и самое главное, что трибуна Кудрину была предоставлена. А я думаю, что это вопрос времени, потому что ситуация в России, в общем, не улучшается, а нужда в том, чтобы разворачивать, так сказать, свои силы, привлекать капитал и, так сказать, поднимать нашу инновационную культуру и возможности, это абсолютно очевидно, как мне кажется. Я думаю, что это вопрос времени.
То есть Владимир Путин в определенной степени загнан в угол, или у него все-таки есть еще какое-то время для маневра?
Ну, время для маневра у него есть. Это несомненно. Потому что все эти изменения, они не измеряются краткосрочно, там, неделями или месяцами и так далее. Это требуется время. И оно есть. Я не могу сказать, что и происходящие изменения, в том числе негативные в России, они происходят так быстро, что требуют немедленной реакции.
В эфире «Радио Свобода» был Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, глава фонда «Либеральная миссия» и бывший министр экономики России. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» у микрофона Светлана Павлова. Публикация «Радио Свобода» о школьных автобусах в Псковской области заставила власти изменить расписание рейсов в Кунинском районе и искать деньги на новый транспорт. Об этом сообщили из администрации Псковской области в ответ на запрос Льва Шлосберга, бывшего депутата регионального парламента. Сегодня школьники из дальних деревень тратят на дорогу по 1,5-2 часа. Дети затемно уезжают из дома и по темноте возвращаются. Таков результат оптимизации школьной сети в Псковской области. После выхода материала нашего корреспондента Светланы Прокопьевой «Сонная школьница из дальних крестов», где говорилось об этой проблеме, лидер Псковского яблока Лев Шлосберг направил запросы в управление образования и комитет по транспорту Псковской области. Он просил обратить внимание на грубые нарушения санитарных норм при перевозке детей на юге Псковской области. Месяц спустя власти признали проблему. Начальник управления образования Александр Седунов сообщил, что в Кунинском районе принято решение изменить расписание двух рейсовых автобусов, которые возят школьников. Кроме того, региональная администрация постарается найти деньги для покупки еще одного автобуса для подвоза школьников в новом учебном году. Такая реакция властей стала возможной именно благодаря вниманию прессы, считает Лев Шлосберг, с которым побеседовала Светлана Прокопьева.
Лев Маркович, как получилось, что подвоз детей к школам сам по себе вдруг стал проблемой в Псковской области?
Когда 4 года назад администрация Андрея Турчака провела радикальную реформу доставки учащихся в школы, то утверждалось, что передача школьных автобусов автотранспортным предприятиям должна решить несколько проблем. Во-первых, качество ухода за автобусами. Второе, что было сказано, что это пресечет злоупотребление со стороны директоров школ, которые вот иногда, какой ужас преступления, решали на этих автобусах картошку подвозить местным жителям. И эти эпизоды были до такой степени громко озвучены, что складывалось впечатление, как будто передача автобусов от школ автотранспортным предприятиям решит вопрос честности этой работы и обеспечит детей беспрепятственной доставкой в школу. На самом деле, с помощью этого решения два автотранспортных предприятия, это Псков Пассажиров-Автотранс, обслуживающие северо-центр области, и предприятие «Славяне», также государственное предприятие, обслуживающее юг Псковской области, решили проблему автобусного парка. Они просто бесплатно получили из местных бюджетов автотранспортные средства, которые являлись на тот момент именно школьными автобусами. Особенность движения школьного автобуса такова, что его расписание – это расписание ребенка. Он приехал за ребенком, забрал его от дома или от ближайшего перекрестка, довез его до школы, дождался, пока закончится занятие, пока закончится внешкольные занятия, и везет ребенка обратно. Что получилось после передачи автобусов от школы автоколонны? Автобусы стали не школьными и не детскими. Они стали обычными рейсовыми автобусами. При этом удивительно, они стали ходить регулярно только тогда, когда в школах есть занятия. А когда в школах нет занятий, допустим, на каникулах, эти маршруты закрываются. И старики из этих деревень, точно так же, как раньше, не могут никуда доехать. Когда ушли школьные автобусы, то их расписание перестало быть учебным расписанием. Это стало обычное рейсовое расписание, и школьник обязан в это расписание вписаться.
Но вот здесь в ответах говорится, что расписание как раз согласовывается с родителями и с руководством школы.
Согласовываются. Они немного подправили. Важная особенность движения рейсовых автобусов – они имеют право останавливаться только на автобусных остановках. То есть, если раньше школьный автобус объезжал детей по деревням и домам и забирал их буквально от крыльца, то теперь ребенок должен идти иногда несколько километров до автобусной остановки, а потом, вернувшись от этой автобусной остановки, идти до места своего проживания. Количество проблем, возникших в связи с реорганизацией школьного подвоза, очень высоко. Ситуация в Кунинском районе была одной из самых вопиющих. Желая поэкономить на затратах, но заработать как можно больше, автокомпания «Славяне» организовала такие маршруты движения автобусов, когда один ребенок мог оказаться в поездке только в одну сторону, в школу, свыше 2 часов. Это немыслимо даже для столиц, где дети учатся там в каких-то элитных заведениях, и с окраины Москвы или Петербурга будут ехать до гимназии или лицея. Эта ситуация исключительная. Она показывает, на самом деле, уровень абсолютного равнодушия к семье, к ребенку, к школе, и исключительно сухой экономический подход.
Удалось ли что-то изменить в результате ваших запросов?
Полученные ответы удивительно отличаются друг от друга. Автотранспортники ответили очень просто. Что вы нам про школу пишете? Мы ни при чем. У нас вообще автобусы, и мы людей перевозим. Можем возить школьников, можем возить нешкольников. Нас совершенно не касаются вопросы качества учебного процесса. То есть то, что изначально подавалось как плюс, что качественный подвоз сделает более доступным учебный процесс, сегодня уже вниманием Госкомитета Псковской области по транспорту вообще не является. Управление образования области ответило более адекватно. Сообщено, что комиссия во главе заместителя начальника управления образования посетила Кунинский район, провела совещание с властями района, с администрацией школы, куда возят детей свыше 2 часов, с руководством предприятия «Славяне», которому очень много нареканий не только по Кунинскому району, и было произведено изменение маршрута. Что важно отметить? Когда учителя школы, родители учащихся буквально бились головой о районную администрацию, включая главу района, о руководителя автопредприятия «Славяне», им всем отвечали, что мы ничего не можем сделать, мы делаем то, что вот какова есть возможность. Когда ситуация приобрела публичность, когда об этом было рассказано не просто в прессе, а когда об этом состоялась передача на радио «Свобода», внезапно ситуация оказалась другой. Выяснилось, что внимание к небольшому району и к небольшому числу детей может быть достаточно высоким, и что можно сесть на машину, доехать до этих людей, убедиться, что карта движения автобуса, его маршрут недопустимы для школьного подвоза, и попытаться изменить ситуацию. Еще раз мы получили доказательство, что гласность способна решать проблемы людей. Вот свобода слова помогает людям в прямом виде.
Собираетесь ли вы дальше следить за развитием ситуации?
Да. Практически из всех сельских районов Псковской области были обращения, связанные с подвозом детей сразу после передачи школьных автобусов в автоколонию. Конечно, значительное число скандалов, обращений, жалоб, писем и в бытность депутатам и сейчас привели к тому, что люди автобусного бизнеса почувствовали некие ограничения в произволе. Система школьного подвоза может быть организована 2 способами. Первое – это вернуть школьный автобус. В ситуации, когда автоколонна не желает расставаться с этим имуществом, оно теперь государственное, и безвозмездно автоколонна в районы его не передаст, давайте возвращаться к таким принципиальным вещам, как маршрут и время. Если вы не можете обеспечить одновременно простой рейсовый автобус и школьный автобус, давайте примем решение, что рейсовый автобус, созданный за счет школьного, является в первую очередь школьным автобусом. Все остальные к нему приспосабливаются. Это тоже выход из ситуации. Он может кого-то не устроить, но если мы признаем приоритет детства, семьи, образования, качественного образования, здоровья и безопасности детей, то другого выхода нет.
Рассказывал бывший депутат Псковского регионального парламента Лев Шлосберг. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Прокопенко.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершение программы «Время свободы» интервью «Новости науки». Американский историк науки, журналист и писатель Джеймс Глик, автор международного бестселлера «Информация. История. Теория. Поток», 2 года назад переведенного и на русский язык. На днях он приехал в Москву с лекцией и встретился с корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным, чтобы рассказать о проблеме переизбытка информации, быстром распространении вранья, кампании Дональда Трампа и важности фильтров.
Ваша книга – это история развития цивилизации, которую вы показываете через череду информационных революций. От возникновения речи до повсеместного распространения интернета. Понятно, как много дала нам каждая из этих революций. Но ведь за полученные блага всегда приходится чем-то расплачиваться. Например, заключительная часть книги посвящена «Information Overload» – информационной перегрузке, тому, что информации стало слишком много. Насколько это становится важной проблемой?
В какой-то момент люди начали обсуждать информационную перегрузку, информационную тошноту, проблему чрезмерного объема
информации. И в этом есть что-то парадоксальное. Легко представить себе, что человек может переесть фруктов, но переедание информации, то, что переизбыток чего-то важного и полезного может привести к стрессу и смятению, это интересная история. Да, конечно, информационная перегрузка – это проблема. Изобретая новые технологии, чтобы справляться с потоком информации, мы одновременно и решаем эту проблему, и усиливаем ее значение. Каждый новый способ обработки информации, с одной стороны, облегчает для нас ее восприятие, а с другой – усиливает обрушивающийся на нас информационный поток. Впрочем, проблема информационного пересыщения далеко не нова. На слишком большое количество информации жаловался еще из-под печатного пресса в Европе начали выходить первые книги, зазвучали голоса, что книг, мол, становится слишком много, что их невозможно успеть прочитать, и это большая проблема. В этом есть та же ирония, что и в сегодняшней проблеме информационной перегрузки. Ведь книг в действительности было чрезвычайно мало. Они были почти никому недоступны, стоили безумно дорого. Но это не мешало некоторым философам жаловаться на книжную перегрузку. И сегодня многим людям приходится бороться за доступ к информации, ее распределение в мире далеко не равномерно, у жителей многих стран нет возможности получать даже самую необходимую информацию. Можно сказать, что жалобы на информационное пресыщение – проблема богатых, для которых потребление информации – вообще-то вопрос выбора. Да, мы должны осознать то, что нужно было уяснить уже давно. Информация и знания – разные вещи. Вся информация мира может быть в смартфоне в вашем кармане, но это не делает вас умнее. Вы должны отбрасывать то, что несущественно, и выделять то, что важно. Это способность, которую нужно в себе развивать. Превращение информации в знания – работа, которую придется делать. Знание не дается само по себе. Велик соблазн задать вопрос Гуглу и получить от него простой ответ, но никто не даст гарантии, что это правильный ответ. Мы можем отдать на аутсорсинг память, вычисления, что-то еще, но это не значит, что человеческое мышление стирается с информационной картины. Человеку остается самая ответственная задача – выносить суждения, решать, во что можно верить, а во что нельзя.
Если судить по тому, как работают современные медиа, многие люди готовы отдать на аутсорсинг и это – суждение, разделение правды и лжи. Фактов становится так много, что самому разобраться в них слишком сложно, и человек реагирует не на факты, а на эмоции.
Думаю, вы правы, но не уверен, что сейчас эта проблема проявляется сильнее, чем когда бы то ни было. Всегда найдутся люди, у которых нет собственной точки зрения, которые следуют за чужим мнением. Стало ли их сейчас больше? Пожалуй, сегодня бредовые идеи распространяются стремительнее и шире, чем раньше, благодаря телевидению, благодаря социальным сетям. Конечно, те, кто настроен недостаточно скептично, постоянно рискуют быть обманутыми. Так было всегда, просто теперь вранье распространяется намного быстрее. Но ведь и проверить информацию стало проще. Обычно для этого достаточно просто потратить немного энергии.
Но ведь из-за постоянной информационной перегрузки энергии на фильтрацию информации как раз и не хватает.
Я думаю, это просто так кажется. Если у вас будет меньше информации, это вовсе не значит, что она с большей вероятностью будет правдива. Представьте, что у вас есть только одна книга, Библия, а все ваши учителя – священники. У вас просто не будет повода усомниться, что все, что написано в Библии, правда. Я не хочу как-то специально нападать на христианство, это просто пример. Есть множество встроенных систем верований, которые прекрасно работают в условиях недостатка информации. А точнее, они прекрасно работают именно потому, что информации мало. Когда информационный поток вдруг расширяется, может оказаться, что у вас вот такая Библия, а у людей в соседнем городке уже совершенно другая. Конечно, у вас возникает стресс, вы в смятении. Во что теперь верить? Где правда, а где ложь? И сейчас мы в похожей ситуации, только усиленной во много раз. Лично я предпочитаю такое положение дел тому, когда Библия – единственная книга. Конечно, не все голоса в информационном поле имеют одинаковый вес. Нет гарантии, что из миллиона голосов 900 тысяч не будут врать или заблуждаться. Знаете, очень многие люди в США убеждены, что наш президент Обама родился в Кении. Я не сомневаюсь, что это глупости. Но вот если вы почему-то захотите в это верить, у меня нет хорошего способа вас разубедить. В сущности, это почти как в религии. Вы просто выбираете, кому верить. Не стану утверждать, что мне это нравится. Но, по-моему, так было в той или иной форме всегда. We were better off in the old days.
Мне такое положение дел кажется очень тревожным, потому что им активно пользуется российская пропаганда. Ее основа не столько в прямом обмане, сколько в том, чтобы заявить: «Все врут. Вы никогда не сможете найти окончательную истину. Вам придется сделать слепой выбор». И пропаганда говорит: «Верьте нам, другие ничем не лучше». И это работает. В информационную эпоху стало особенно легко манипулировать людьми.
Разве людьми не всегда было легко манипулировать? Вопрос пропаганды, государственного контроля над информацией, конечно, это очень важная тема. Не у всех есть одинаковая власть над информационным полем, и это касается любой страны. В мире есть места, где правительство с большей решимостью и успехом контролирует поток политической информации. А есть страны, где этого почти не происходит. Например, в Китае одна из худших ситуаций. Китайское правительство, очевидно, просто боится того, что могут узнать граждане страны в интернете, и старается максимально его ограничить. А в США есть традиционное представление, что государство не должно монополизировать информацию, что равные права на ее распространение имеют все. К сожалению, и в США это не всегда работает именно так. Любое правительство иногда врет. У любого государства есть секреты. Что я могу сказать? Держите ухо востро. Чувствую себя идиотом, говоря это, потому что такой совет проще дать, чем использовать. Но, по-моему, проблема все-таки не в слишком большом потоке информации.
Разве кампания Дональда Трампа в США не прекрасный пример того, что эмоции стали куда важнее фактов, что факты постепенно теряют свою важность?
О, Дональд Трамп – причина, по которой я не чувствую себя вправе объяснять жителям других стран что-то про проблемы в их информационном поле. Очень многие американцы считают, что в истории с Трампом институции, которые должны были защитить нас, помогая разобраться, где правда, а где ложь, подводят американское общество. Эти институции, конечно, не государственные органы, а большие влиятельные газеты, большие влиятельные телеканалы, то есть представители медиабизнеса. И в этом году они сработали отвратительно. Многие люди понимают, что Трамп постоянно врет, что почти все, что он говорит, невероятная чушь. Но американские СМИ находятся в таком положении, что количество читателей, кликов, посещений вдруг оказались для них очень важны. А Трамп – скандальный персонаж. Он привлекает огромное внимание, отлично продается. Я сам много лет работал в газете «Нью-Йорк Таймс». Это великое издание с твердыми принципами, но сегодня и они пишут о Трампе больше, чем мне бы хотелось. Конечно, «Нью-Йорк Таймс», как и другие хорошие медиа, стараются объяснять, что Трамп врет, но, к сожалению, они с этим не слишком эффективно справляются. Не думаю, что Трамп в итоге станет президентом, но я не вполне в этом уверен, и это тревожная ситуация. Кстати, интересно, что вы меня заранее записали в противников Трампа. Это приятно, спасибо.
Но ведь это как раз пример того, как в информационную эпоху правда теряет ценность, во всяком случае экономическую.
Что ж, во всяком случае она не теряет ценность для меня. Но я согласен с тем, что ситуация сложная. С одной стороны, есть медиа с репутацией. С другой, сервисы вроде Фейсбука, которые якобы представляют собой просто коммуникационные каналы, не пытаются формировать повестку, объяснять, что важно, а что нет, что правда, а что нет, и не несут никакой ответственности. Мы ожидаем, что газеты вроде «Нью-Йорк Таймс» должны играть ровно противоположную роль. Но в действительности граница смазывается, причем с обеих сторон.
В эфире «Радио Свобода» был американский историк науки, журналист и писатель Джеймс Глик. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода», наш научный обозреватель Сергей Добрынин. На этом программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня слушайте сегодня в 8 часов вечера. Эфир программы «Время свободы. Итоги дня» проведет моя коллега Ирина Лагунина. Ну а за самыми актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».